Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, нам позвонили радиослушатели и попросили объяснить смысл праздника «Вход Господень в Иерусалим» для нас, каким он должен быть. Как бы от себя люди прокомментировали так, может быть, напомнить себе, что мы неблагодарны, легко и быстро падаем и предаем.
Не совсем можно с этим согласиться. Вообще, на самом деле, любое, наверное, любое евангельское событие можно проанализировать с разных сторон, и толкователи священного писания, святые отцы порой бывают не принципиально разные, а просто некоторые стороны, оттенки как бы того или иного события трактуют по-особенному, выделяя тот или иной акцент и смысл. Но смысл праздника «Вход Господень в Иерусалим» заключается в том, что за несколько дней до своих крестных страданий Господь входит в Иерусалим и исполняет древнее пророчество, в котором говорится, что царь твой, обращается, конечно, пророк к Израилю, к израильскому народу, войдет в Иерусалим, я так своими словами перескажу, конечно же, не точно, и въедет на осленке царствовать. Но царствовать не Христос въезжает не царствовать, как земной какой-то правитель, а для того, чтобы въезжает в Иерусалим для того, чтобы открыть царство для всех людей, царство небесное. Предательство, наверное, имеется в виду нашими слушателями тот факт, что одни люди кричат «Осанна Вышних», да, «Благословен грядущий во имя Господне», и через несколько дней эти люди будут кричать «Потом распни его», да? Но это не совсем так, не совсем так. Как Господь в Евангелии говорит апостолам, когда они запрещали человеку, который именем Христа изгонял бесов, Господь как говорит своим ученикам, что не запрещайте ему, кто именем моим, опять же перескажу дословно, не точно, но дословно, изгоняет бесов, он не будет против меня. И поэтому вот есть одно из таких объяснений, кто такие люди, которые встречали Христа, это, оказывается, были люди-паломники, ведь Пасха иудейская на тот момент тоже была. Это были паломники из разных мест, из разных даже стран, которые о Христе слышали, может быть, и видели уже его раньше, потому что Господь 3,5 года проповедовал, исцелял, и наверняка эти люди с ним были знакомы. И среди них не было фарисеев, которые то же самое кричали. Мы, наоборот, даже читаем в Евангелии, как фарисеи говорят, запрети этим людям встречать тебя так торжественно. Из чего мы можем сделать вывод, что фарисеи и их слуги, их приспешники не кричали «Осанна Вышних», они еще больше бесились и бесновались. И если мы с вами посмотрим на улицы Иерусалима, древнего Иерусалима, увидим, что они очень узкие. И то место, где было судилище, оно находится на улице очень узкой, на самом деле. И создать там толпу, орущую и беснующуюся, очень легко, на самом деле. И поэтому толпа, которая кричала «распни, распни», она состояла не из тех паломников, которые пришли в Иерусалим и приветствовали Христа, а состояла из окружения первосвященников, вот представители двора царя Ирода, их слуг, их рабов и родственников и так далее. То есть это толпа как раз, так скажем, духовной и властной элиты на тот момент, которая как раз выражала вот так свое мнение. Поэтому, с одной стороны, да, можно сказать, что этот праздник о предательстве, но не совсем, конечно, о предательстве, а о том, что мы часто люди можем в духовной жизни почему-то видеть не то, что нам дает Господь, видеть какие-то, не знаю, там, материальные, какое-то стремление к материальному, там, или продвижение своей воли, невидение Божьей воли. Вот как раз вот это праздник об этом может быть. Не совсем может быть о предательстве, а о гибельности человека. Вот, поэтому, если вспомнить, кстати, про этом празднике, ведь и предшествует этому дню Лазарева суббота, тоже очень важный момент, такой интересный. И богослужебно этот день не отрывается от, по теме от входа в Иерусалим. Ведь даже исторически получилось, что Господь сначала исцеляет Лазаря. Это привлекает огромное внимание людей. Тем более, что то место, где Господь исцелил, вернее, воскресил Лазаря, оно находится недалеко от Иерусалима. И такие вести, естественно, распространяются очень быстро. И в Евангелии мы даже можем прочитать, что много народу было свидетелями этого факта. И, конечно, эти люди, передавая друг другу такое известие, что четырехдневный Лазарь, тело которого начало разлагаться, воскрес, и вот он среди нас. Многие люди приходили посмотреть на него. как в Евангелии опять же говорится. Понятно, что эти люди потом приветствовали Христа. Вот, но с какими целями, какими намерениями, это уже другой вопрос. Этот праздник, с одной стороны, знаете, вот если отвлечься от смысла, вот исторического, евангельского, духовного смысла этого праздника, на нашу действительность посмотреть, то этот праздник, вот по моим наблюдениям, привлекает наибольшее количество людей в храм. Не воцерковленных, конечно же. Вот, и первые годы мне приходилось очень сильно огорчаться от того, что столько людей пришло, храм не вмещает, и потом раз на Пасху гораздо меньше. И приходилось говорить, дорогие люди, вы, ну, не ругаться, конечно, но вот как-то так остро призывать, ставить вопрос, что мы, неужели мы, как иудеи, вот эти древние, повстречали Христа, а когда дело до Пасхи дошло, уже бросили его. Вот, и такой момент, наша действительность такова, действительно, да. Что на этот день приходит больше народу. Я не спрашивал, по каким, зачем они приходят, но судя по энергичности, с которой люди стремятся светить веточки, вербы распустившиеся, то, скорее всего, приходят за вербами, а не за Христом. Ну, это уже дело их совести.
Батюшка, сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о покаянии из цикла «Аскетические опыты. Первый том». Покайтесь, отвергните от себя не только явные грехи – убийство, грабительство, блуд, клевету, ложь, но и пагубные развлечения и наслаждения плотские, и мечтания преступные, и помышления беззаконные. Все-все воспрещаемое Евангелием. Прежнюю и греховную жизнь омойте слезами искреннего раскаяния.
В этих словах святитель Игнатий нам говорит как раз о том, что мы не думали, что грех – это только убийство, это или только воровство там, или ненависть. То есть смертные грехи, надо сказать. А к грехам ведь относятся и тяжкие грехи, и даже маленькие грехопадения, такие как чувственные, допустим. Если человек в них не будет раскаиваться, они также губительны своим количеством. Известная такая аналогия, пример, когда сравнивается камень, тяжелый камень – это смертный грех, он тебя может утащить на дно, да? И мешок с песком. Под песком имеется в виду маленькие грехопадения, которые пролетают, ты их осознал вроде, но не покаялся тут же. И на исповеди уже о них забудешь, естественно. Вот если они остаются не раскаянными, не проанализированными, они также, получается, песчинка к песчинке, в итоге создадут такой же вес. Хотя вроде бы ты никого не убил, там, не соблудил, вроде там не ненавидел вроде никого, не украл ничего. А в итоге все равно оказываешься оскверненные грехами. Поэтому святитель Игнатий нам и говорит, что нужно не самим придумывать, не ориентироваться только на свою совесть, которая часто бывает и неправильно говорит нам, и прожженной может быть, а именно сравнивать не по своему уму, а сравнивать с Евангелием, что в Евангелии Господь признает за грех. Также и себя также анализировать и в этом каяться. Вот поэтому и призывает нас святитель Игнатий к более глубокой внутренней работе, чтобы мы смотрели за своими мыслями и чувствами. А это нужно, это возможно тогда, когда человек перестает суетиться внешне. Потому что невозможно одновременно одно внимание, у нас же одно внимание, один ум, одно внимание, да? Или я в суете нахожусь, или я все-таки наблюдаю за собой, за своими чувствами, и внешне тогда уже не очень суечусь, получается. То есть тут очень важно нам это отметить.
Батюшка, а вот как правильно понять, что ты суетишься, а не просто живешь в таком жестком ритме?
Когда мы ставим очень много задач, не надеясь на то, что Бог нам их поможет сделать, выполнить. И начинаем нервничать, суетиться, беспокоиться, когда они у нас не получаются. Или мы не успеваем. И тогда создается вот это впечатление какого-то такого гона, что ты что-то должен делать, и ничего не успеваешь, расстраиваешься из этого. А если бы мы делали так, одно дело сделал, потом уже планируешь другое сделать. А не так, что я напланировал себе, не успеваю, а это забыл, а тут пропустил, там опоздал. Нервничаешь из этого. Вот это и есть как раз сплошной грех. А когда ты спланировал что-то, помолился, Господи, есть ли твоя воля, помоги. Если не получится, значит нет воли Божьей. И спокойно, не получилось дело, другое взялся. Значит нет воли Божьей, допустим, на это. Не получилось тебе поехать навстречу. Позвонил, сказал, извините, не смогу приехать. Ну и не нервничай, потому что значит нет воли Божьей приехать сегодня тебе. Или ты опоздал, значит воля Божья, попущение воли Божьей в том, что ты опоздал и извинился лишний раз, например. А не ехать и нервничать, что все там мне мешают ехать. Спокойно это делать, уже понимая, осознавая, что это и есть вот один из таких очень важных дел, которые ты должен сделать. Спокойно увидеть волю Божию в твоих обстоятельствах. Там транспорт не приходит, или пробка, или еще что-нибудь. То есть каждую секунду, по идее, у нас может быть особым вниманием окрашено и пониманием, что это действительно может быть воля Божья.
Мне недавно рассказывал один молодой человек, как он начал справляться вот с тревожностью. У него был случай, что он опаздывал на встречу, и он очень нервно гнал автомобиль, и вдруг ему пришла такая мысль, что если угодно Богу, то он приедет вовремя, все будет нормально. И он успокоился и приехал вовремя, и встреча была. И с тех пор вот он начал о каждом таком деле так вот полагать. Это, наверное, то, о чем вы говорите, да?
Да, совершенно.
И жизнь его как бы совершенно приняла другой оборот.
Совершенно верно. Вот человек опытно узнал это. Не теоретически, потому что очень часто у нас, кстати, одна из таких болезней, мне кажется, современных, когда мы что-то слышим, но и думаем, что-то знаем. Хотя это всего лишь внешнее знание, не внутренний опыт, а знание всего лишь. А чтобы это опытом было, надо делать его, а не просто, знаю, да, все по воле Божьей, вроде, и раз, и вылетело из головы, что все по воле Божьей, и начинаю свою волю творить, что из этого потом выходит, что не делай, это грех.
«Не скажи сам себе в унынии и расслаблении душевном, я впал в тяжкие грехи, я стяжал долговременную греховную жизнь и греховные навыки. Они обратились от времени как бы в природные свойства, сделали для меня покаяние невозможным. Эти мрачные мысли внушает тебе враг твой, еще непримечаемый и непонимаемый тобою. Он знает могущество покаяния, он и боится, чтоб покаяние не исторгло тебя из его власти». И старается отвлечь тебя от покаяния, приписывая Божию всемогуществу и врачеству немощь.
Да, да, действительно, то, что святитель Игнатий описывает, это опыт. И этот опыт, он приходит, наверное, к каждому христианину, который начинает задумываться о своих грехах, что первое, что приходит, это лукавые помыслы, что ты можешь не прощен быть, что да, ты такой тяжкий грешник, что нет тебе помилования, что ты не исправишься, что неисправимы твои грехи, потому что они стали уже привычками, да, уже страстями в тебе. Вот, и тут нам конкретно говорится, что это вражье проявление, чтобы мы доверили опытным отцам, имеется в виду вот святым отцам, которые знают опытно, что это не просто не твои мысли. Вот так получается, что враг лучше нас знает плоды покаяния. Он лучше нас знает, насколько ожигает его, попаляет, изгоняет из души настоящее смирение перед Богом человека и покаяние. И естественно, зная, что как любой враг устраивает войну, он захватил самую главную крепость наше сердце, и когда человек начинает призывать Бога и каяться, то Господь изгоняет сатану из этой крепости. Чтобы этого не было, проще взять и устроить диверсию. И эта диверсия – это помыслы. Во-первых, чувство разленения, чувство уныния, скучно молиться, скучно читать Евангелие, скучно, неинтересно читать святых отцов. Это как раз и мы должны просто часто не понимаем, что происходит. Вот эта вот скучность, скучно идти неохота в храм, это как раз и есть та самая диверсия. По плодам как раз можно увидеть, что врагу это не нравится. Даже немощные попытки наши каяться, немощные попытки молиться. И то встречает вот эту самую преграду и препятствие. Поэтому мы должны понимать, что, собственно, как эта война идет. Врагу нужно захватить наш ум. Ум захватит, остальное все мы сами сделаем. Поэтому он дает эти мысли, что ты не исправишься или не будешь прощен. Поэтому мы должны доверить отцам опытным, святым отцам, которые говорят, ты даже не понимаешь, что это враг, ты доверься нам. Мы знаем, это как вот солдатик, допустим, только пришел на войну. Есть старослужащие солдаты, которые говорят, какие-то правила, да, военные. Ты не понимаешь, но не выпрыгивай с окопа, вот будешь целее. Поверь нам, да? Или еще какой-то опыт военный. Что не обязательно, мы должны это понять. Потому что до нас были многие поколения, которые опыт это познали. Так нам, наверное, нужно доверить этому опыту и на поводу этих диверсий не идти, различать их в себе. Потому что действительно, вот как говорится, что приписывая немощь всемогуществу Бога, его врачеству, Господь может исцелить каждого человека от греха. Только при одном условии, что человек, при нескольких условиях, но что человек увидит, что это грех, что раскается искренне и решится не повторять. Будет прощен каждый, обещает Бог это. А мы, наоборот, начинаем думать, да нет, невозможно. И все, и, к сожалению, живем снова во грехе. Потому что диверсия удалась врагу, он снова крепость занял и снова живет себе пробивающий.
Установитель покаяния – Творец твой, создавший тебя из ничего. Тем легче он может воссоздать тебя, притворить твое сердце, соделать сердце боголюбивое и сердце грехолюбивого, соделать сердце чистое, духовное, святое из сердца чувственного, плотского, злонамеренного, сладострастного.
Вот замечательно. Тут даже особо комментировать, наверное, не надо, и так все понятно, что установитель покаяния не человек, а действительно Бог, Творец. Раз он из ничего, вообще из ничего создает все, то ему ли невозможно действительно из греховного сердца сделать сердце чистое? Возможно, только мы сами не хотим. Вот в чем проблема. Где-то, может, не верим даже. И этим неверием показываем Богу, что мы не хотим к нему идти. А если человек искренне будет верить, что Богу все возможно, возможно из камней, то есть из наших сердец сделать себе детей. Возможно, почему мы в это не верим? Опять же, потому что попадаемся на эти диверсии духовные, когда враг нам приписывает что-то такое враждебное Богу, враждебное покаянию. Все Богу возможно. Поэтому если мы будем искренне верить и будем идти к Нему по Его заповедям, то исправил Господь сердце, не может, чтобы не исправил. Только путь, конечно, не такой. Тоже наивно думать, это тоже одна из вражьих диверсий, что покаяние – это какой-то, знаете, моментальный, такой, знаете, быстро растворимая лапша. Залил водой 3 минуты, и ты уже, у тебя обед уже готов. Ничего подобного. Это жизнь должна быть. И очень часто плоды покаяния не даются человеку, не даются, вернее, они есть, но он их не совсем видит, чтобы он не возгордился. Это тоже надо понимать. Почему наши многие отцы перед смертью, уже будучи чудотворцами, будучи великими отцами, каялись и плакали, что у них нет покаяния? Еще только начало покаяния не положили. Потому что они реально это видели, что сколько бездна греха во мне, но греха не такого, как у меня сейчас, да, там грубые грехи, а тонкие грехи, но они их видели еще лучше. И каялись искреннее, чем тот человек, который реально убийство совершил, например. Каялись в помысле осуждения больше, допустим, чем тот, кто реально убивает. Вот, поэтому и такое может быть. Если человек ничего не сделает, не начал даже этот путь, на что он может надеяться? Это все равно, что похоже, знаете, на что? Что представьте, что есть какая-то смертельная болезнь, и предлагают бесплатную больницу, приди и лечись. И вот человек ходит вокруг, говорит, да, не пойду. Он еще не вылечит, или еще что-нибудь. Но как потом мы будем отвечать перед Богом? Вот мне вот это страшно. Мы часто представляемся, вот, представь себе, вот там Господь откроет наши помыслы, наши грехи, будем отвечать. Да мне кажется, самый тяжкий грех христианина в том, что он знал или был рядом, но не узнал о покаянии, да? Читал отцов, не поверил им, что это самое главное. Мне кажется, это самый главный грех будет. Не то, что там сколько я нищих накормил или не накормил, а себя покаянием накормил или нет. Вот это будет, мне кажется, самый сложный ответ. Знал и не делал.
Братья, познаем неизреченную любовь Божию к падшему человеческому роду. Господь вочеловечился, чтобы через вочеловечение соделать для себя возможным принятие на себя казней, заслуженных человеками, и казнью Всесвятого искупить виновных от казни. Что привлекло его к нам сюда, на землю, в страну нашего изгнания? Правда ли наши? Нет. Его привлекло к нам бедственное состояние, в которое ввергла нас наша греховность.
Здесь святитель Игнатий в этих словах говорит о том, что в покаянии Господь призывает нас по любви, чтобы мы по любви были к Нему, были в покаянии. Почему? Потому что Он для того, чтобы спасти нас, вочеловечился. Вообще для Бога, для существа всемогущего, вездесущего, полного совершенства, полного абсолюта, стать человеком – это огромная, получается, действительно нужна огромная любовь, чтобы настолько ограничить себя, стать человеком. И более того, не просто стать человеком, да, а и умереть на кресте ни за что. Поэтому святитель Игнатий здесь и говорит, что Господь вочеловечился для того, чтобы через этот святое действие, вочеловечение, да, сделать возможным спасение людей. Что он говорит, святитель Игнатий? Что привлекло его, Бога, к нам сюда, на землю? Наша ли праведность? Неужели мы, люди, вот не мы, конечно, а люди, жившие 2000 лет назад, настолько были праведны, что привлекли к себе Бога? Нет, говорит святитель Игнатий. Его привлекло к нам бедственное состояние. То есть человечество настолько погрязло уже в грехе, что без вот этого святого действия, без очеловечения, без явления в мир Христа невозможно спастись никому. Поэтому действительно это бедственное состояние и привлекает Бога к нам. Поэтому покаяние, оно становится действительно таким делом осознания любви Бога к человеку падшему.
Грешники, ободримся. Для нас, именно для нас, Господь совершил великое дело своего вочеловечения. На наши болезни презрел Он с непостижимой милостью. Перестанем колебаться, перестанем унывать и сомневаться. Исполненные веры, усердия и благодарности приступим к покаянию. Посредством Его примиримся с Богом. Беззаконие каще обратится от всех беззаконий своих. Я же сотворил и сохранит вся заповеди моя. И сотворит суд, правду и милость, жизнью поживет и не умрет. Вся согрешение его и лико сотворих не упомянутся ему, но в правде своей юже сотворил, жив будет. Такое обетование дает Бог грешнику устами своего великого пророка.
Вот продолжение той самой мысли, да, что покаяние, оно дается именно как дар. Дается как дар каждому человеку, который себя грешником ощутил. Но не для того, чтобы он унывал, знаете, я все никак не забуду поступление одного молодого батюшки, который ругался Дели Игнатия за то, что он призывает к унынию. Покаяние – это не уныние, это дар, действительно, дар Бога. Ведь действительно вот эта цитата из пророка, она о чем говорит? О том, что если человек от беззакония своих отойдет, с помощью Бога же и отходит, а не просто сам по себе как-то, то не помянутся ему грехи. Даже замечательно. Поэтому мы и должны вот этим путем идти. Видите, святитель Игнатий какие слова говорит? Исполнимся веры, усердия и благодарности. Вот это нам нужно понять. Не просто обсасывать свои грехи и унывать в них, а понимать, что это дар. И быть благодарным. Если человек будет благодарным, это же совсем, совсем другое духовное настроение. Что этого-то и ждет от нас Бог. Каяться, то есть ничего не мешает человеку. Должно быть действительно усердие, понимание, вера. А если сознание грехов приводит человека к унынию, значит, что-то здесь не так. Или в вере, или благодарности, надежды нет Богу, или усердия.
Будем соответствовать по нашим слабым силам великой любви к нам Господа, как могут соответствовать любви Создателя и Его твари, и твари падшие. Покаемся. Покаемся не одними устами. Засвидетельствуем наше покаяние не одними немногими кратковременными слезами, не одним наружным участием в церковном богослужении, в исполнении церковных обрядов, чем довольствовались фарисеи. Принесем вместе со слезами, с наружным благочестием и плод достойный покаяния. Измерим жизнь греховную на жизнь евангельскую.
Вот нам конкретно святитель Игнатий говорит ориентир. Как мы должны идти, к чему стремиться мы должны? Часто можно перепутать тот путь, к чему нужно стремиться. Допустим, человек думает, что он уже воцерковлен, ходит на богослужение, как-то посещает обряды какие-то, да, таинствах участвует, что это весь путь и закончился, ничего подобного. Нам говорится дальше, не только этим, да, не только кайся устами, не только какими-то молитвами покаянными, не только участвуй в таинстве покаяния, но измени жизнь греховную на жизнь евангельскую. Вот целый путь и цель нашей жизни вообще, целый путь жизненный.
Батюшка, нам мир не дает изменить жизнь.
Да ничего подобного. Что такое мир?
Окружение, внешняя среда.
Как оно мешает? Давайте порассуждаем. Что мешает внутри человеку изучать Евангелие и грех принимать за грех и каяться в нем? Что мешает?
Ну, во-первых, у нас окружение домашнее не всегда бывает такое благожелательное
всегда,
к нашим.
Оно всегда такое было.
Потом на работе тоже. И внешний мир. Даже вот элементарно садишься в трамвай, там бежит строчка гороскопа, ты невольно как бы вот там поднимешь глаза, ну, увидел, читаешь там гороскоп.
Увидел, отвел глаза, уже... что? Как это помешало евангельской жизни?
Ну, то есть нужно постоянно быть погруженным в себя.
Вы как-то стерильно очень воспринимаете. Вот христианин должен жить в стерильной какой-то обстановке. Везде все перчатки.
Даже кругом пляски, шум, вопли, бесовщина, садомиты с парадами,
было,
там, я не знаю, это ужас какой-то.
Это всегда было, но только не всегда садомиты ходили по главным площадям городов, но было время, когда, допустим, если про садомитов говорить, что время, когда апостолы проповедовали Евангелие в Римской империи это за грех не считалось. И у греков это не считалось чем-то позорным. У Платона можно легко почитать это и увидеть его диалоги Пири, по-моему, или Федри, я уже не помню сейчас. Рассуждение о том, что сторон... мальчикам гораздо выше, чем любой девочка.
Со всех сторон нападение, батюшка. Вот, например, вот мне звонили консультироваться, ты знаешь наверняка мифологию. Почему так решили, не знаю. У детей сейчас предмет в светской школе такой, что изучают языческую мифологию очень подробно и очень как бы так серьезно. Причем наравне с христианством, чтобы нивелировать, чтобы показать, что христианство это всего лишь одно из религиозных, Осирис тоже воскресал, и все. То есть нападение со всех сторон. От одного увернешься, другое прилетит. То есть человек должен жить внутренней жизнью, а не внешней. Внешне не должно его как-то касаться. Так что,
батюшка? Тоже мы все равно вынуждены жить и работать, и функционировать как-то в этом обществе. Это не означает, что человек должен замкнуться в какой-то своей квартире, закрыться, да, в пещерку куда-то убежать. Я о чем говорю? О том, что христиане всегда жили в неподходящей среде.
Но они же общинами жили, да, ведь?
Да нет, вы идеализируете. Возьмите любое время, допустим, когда жили христиане. Ну да, понятно, что Россия 19 века внешне вроде бы как бы благочестивее, чем мы. Да, вот наша обстановка. Но с другой стороны, там были трудности духовные очень серьезные, и мы сейчас освобождены 20 веком от всех, допустим, духовных сложностей 19 века там, или 18-го. Когда государство давило церковь, мы сейчас свободнее.
20 веком мы освобождены от духовности вообще.
Нет, не от духовности. Почему? От фарисейского отношения к религии, от мертвой формы, когда человек ходил, значит, к заутренней, вернее, ходил к литургии просто для галочки. Вот от этого освобождены. Сейчас кто не хочет, он не ходит. Кто хочет, он ходит. Это же свобода, это же замечательно. Возьмите века какие-то более древние. Там это и войны, и неурядицы какие-то, и междоусобные какие-то склоки, нападения врагов, эпидемии, все что угодно. Всегда это было. Всегда были пороки человеческие. Не надо думать, что в 12 веке были беспорочные какие-то, значит, золотые какие-то там наши предки. Они такие же дети Адама падшего, как и мы. Возьмите еще раньше проповедь апостолов, например. Чем отличалось-то от нашего времени Римской империи? То же самое язычество, то же самое разврат и так далее. Поэтому само по себе не надо думать, что мы не можем спастись. В основе-то какая идея вот этого вот нашего с вами рассуждения идет? Что если человек думает, что сейчас условия не те, значит спастись невозможно. Значит, мы начинаем богохульствовать здесь. Мы говорим Богу, Господи, мы не можем Твои заповеди выполнить, потому что время не то уже. А почему не то, если ты осознал себя грешником? Тебя никто не заставляет идти пьянствовать. Тебя никто не заставляет смотреть «Дом-2». Тебя никто не заставляет идти сплетничать. Никто не заставляет осуждать и так далее. Так ведь? Устраивай у себя дома дом духовной крепости. Заводи у себя дома порядок правильный. Снисходительно относись к своим неверующим родственникам. Люби врагов своих. Евангельская жизнь. Вот она предлагается нам, что мы не сможем изменить внешнюю обстановку, но внутреннюю-то нам никто не мешает делать. Но если человек начнет думать, что он, изменив внешнее, изменит внутреннее, это не совсем так. Можно сделать так, что садомиды не будут ходить, но ты как осуждал, так и осуждаешь. Осуждал садомидов, потом будешь там осуждать там кого-то другого, соседа, там, патриарха, там, президента, кого угодно. Там. Это же не от того, что садомиты здесь есть. А то, что во мне зло сидит какое-то. Садомитов сам Господь накажет, а мы-то должны о себе думать.
А вот из внешнего мира нужно иметь какую-то вот, не знаю, повязку на лицо, чтобы вирусом там каким-нибудь не заразиться при соприкосновении с внешним миром? Или все чисто внутри человека?
Если человек будет внутренне бодрствовать, если он будет следить за своим сердцем, будет с молитвой все делать, то работа, там, общение с людьми, оно не будет ему вредить. Ну, по крайней мере, настолько не повредит, если он будет не следить за собой. Поэтому это очень, очень важный такой принцип. Поэтому люди спасались и спасаются, и будут спасаться во все времена. Потому что Господь неизменен. Он всегда, как сказал, заповедь, значит, каждый человек может эту заповедь выполнить. Только другое дело, что мы не хотим, ленимся, отговариваемся, оправдываемся. Вот в чем проблема. но условий благоприятных для христианства никогда не было, потому что враг всегда был, и у врагов очень много всегда, у врага, имею в виду, у сатаны, у него всегда много приспешников. Поэтому никогда не было благополучного времени. Всегда было что-то, что предлагало грех, или предлагало ложную веру, или ересь, или язычество, или еще что-нибудь, отступления какие-нибудь, внешних врагов или внутренних церковных врагов. Это всегда было. Поэтому мечтать нам не надо, надо посмотреть на свою жизнь. Просто видите, очень часто бывает такая ошибка христианская, что мы не проанализировали свою жизнь, нам что-то нравится в миру, это мирское, что-то вообще любим. Понимаете, любим. Но нам надо же вроде бы и отречься, как бы от этого не хочется. И важно, чтобы и вид какой-то такой, знаете, карамельно-православный придать. И поэтому мы и злимся, что кто-то, там, допустим, мы постимся, они не постятся, у нас праздник, они на горы поехали кататься, нам тоже хочется, и вот мы на них ворчим, что они поехали кататься, а мы не можем. То есть отвлекись смело от этого, да? Есть возможность съездить, раз тебе уж хочется, но уж изображать из себя, что ты пошел в поход, и это православный поход, а чем ты от неправославного похода отличается? Непонятно, да? Вот тоже проблема. Там чем православный футбол от неправославного отличается? Непонятно. Так и надо говорить, я люблю футбол, и мне хочется это делать. Честнее гораздо, чем что-то из себя изображать, там, ворчать и на тех, кто живет не так, как мы. Это их право, они свободные люди.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.